Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, всем здравствуйте. Ну что, начинаем с весеннего обострения, очевидного шизофрении какой-то, которая в головах украинских силовиков. СБУ заочно предъявило новое обвинение главному редактору телеканала «Арти» Маргарите Симонян. В частности, они пишут на своих ресурсах за призывы Симонян, цитата, «к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года». СБУ также обвиняет Маргариту Симонян в агитации за продолжение ударов по гражданским объектам Украины. По заявлению СБУ, Маргарита Симонян призывает к этому в собственном телеграм-канале и в эфирах российских телеканалов. На Украине против Симонян заведено дело по 4 статьям Уголовного кодекса Украины. Публичные призывы к геноциду, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганда войны, ну, все как мы любим, суповой набор. Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины. И все бы ничего, только в июле 23-го года ФСБ уже заявляло, что предотвратило покушение неонацистов на Маргариту Симонян. «Арти» тогда публиковали видео с одним из задержанных, который назвался Михаилом Балашовым и утверждал, что создал неонацистскую группу, не буду называть ее название, не суть важно, да, куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. То, что у украинских силовиков обострение, мы все это, конечно, прекрасно понимаем. К сожалению, игнорировать подобные вещи довольно сложно, потому что мы видели не один пример, как на российских журналистов в том числе были попытки совершить покушение. Далеко за примерами ходить не надо. Александр Коц, военный корреспондент радио «Комсомольская правда». И мы все прекрасно помним, что недавно тоже была история, когда один не очень вменяемый персонаж тоже, значит, следил за Александром Коцем, и, слава богу, его остановили, и мы не стали, что называется, всей страной выяснять, чего он там хотел на самом деле. Понятно, что украинские спецслужбы уже окончательно встали на рельсы терроризма, что они пытаются вести именно такой вид боевых действий против России. Это уже очевидно, мне кажется, абсолютно всем, но разве что только самым отбитым, где-то там за пределами России. Все остальные вменяемые люди это прекрасно понимают. Почему украинский режим переходит на эти рельсы? Ну, потому что на поле боя, повторюсь, показать им абсолютно нечего. И, собственно, события в Авдеевке это прекрасно показали. Да и те события, которые сейчас разворачиваются вокруг населенного пункта Часов-Яр, тоже показывают, что украинской стране только и остается, что, значит, делать какие-то громкие заявления, топать ногами, ну и в отношении России переходить на вот эти вот террористические рельсы. Другое дело, что западные партнеры Украины, вот здесь интересный момент, то ли замечают, то ли делают вид, что пытаются не замечать, то ли все-таки стали замечать. Вот здесь ситуация неоднозначна. Тем более, что в Америке президентские выборы и тема Украины, безусловно, будоражит умы, по крайней мере, республиканской части Соединенных Штатов Америки, которые в своей борьбе против демократов используют все возможные варианты, которые у них есть. И тема Украины, конечно, одна из ключевых историй для республиканцев. И тут так складываются карты не в пользу Байдена, да и не в пользу, честно говоря, самого Зеленского, поскольку его легитимность с сегодня, извините, немножечко под вопросом, поскольку согласно законам Украины, а вроде как там есть, как они думают, некие законы, да, у них должны были пройти выборы президентские в последнее воскресенье марта 2024 года. Прошли эти выборы? Нет, ими даже, прости господи, и не пахло. Вы знаете, как это, цитирую Покровские ворота. Но миром запахло, господи, запахло. Так вот, не запахло там никакими даже наметками на ту самую демократию, которую, значит, Зеленский продавал на внешнем треке. И вот как дальше будет складываться судьба месье Зеленского, действительно большой-большой вопрос. И я думаю, что как минимум до конца мая какие-то активные транши денежные, транши вооружений, все это будет приостановлено. остановлено. Потому что те же демократы, даже если бы они очень хотели завалить Зеленского и оружием, и деньгами, и, прости господи, в пупочку его поцеловать, они не могут. Не могут так рисковать. Потому что республиканцы тут же получают блестящий козырь бить Байдена и его окружение просто ногами. Лозунг очень простой. Вы кому там переводите деньги американских налогоплательщиков, вы кому там поставляете вооружение, спрашивается, чтобы что, учитывая, что вы это делаете под персонажа, чья легитимность, извините, под знаком вопроса. И республиканцы могут это делать, потому что американцы, не будь дураками, с самого начала крутили Зеленского, что ему надо провести выборы, надо, весной 24 года. И Зеленский сначала сопротивлялся, потом соглашался, потом опять сопротивлялся, потом, значит, рассказывал, у нас тут военное положение, я не могу, а раз американцы давили на это, то, в общем, они понимали, какие могут быть неприятные последствия для команды Байдена и для Банковой, если эти выборы не будут проведены. Так что ситуация действительно складывается весьма и весьма сомнительно, поэтому все, что может делать сейчас украинская сторона, это действительно раздавать какие-то интервью, ну вот как Зеленский, в частности, выдал тут американскому изданию, значит, встретился с журналистом, погонял этого журналиста по пресс-окопчикам с криком, что, вы знаете, мы тут линию обороны против России выстраиваем, посмотрите, какие мы молодцы. Ну вот вам ответственно говорю, то, что на фотографиях американских журналистов и то, что Зеленский им продавал, как, значит, там вторую, третью, десятую линию обороны, это в простонародье называется пресс-окоп. То есть абсолютно неживой окоп, куда не ступала нога действующего солдата. Там разве что обоев не хватало с люстры. В этом, понимаете, окопе так называемом. Зеленский продавал ему откровенную мульку. Но, что важно, в том интервью от стенаний «Поможите, кто чем может, женима спа сижу», Зеленский приходил и к откровенному шипению в адрес тех же американцев, где он проговаривал, что если вы нам сейчас не поставите вооружение, то, значит, мы не сможем сдерживать натиск русских, если русские будут делать накаты, мы, извините, не удержим вот это вот все дело. Не могу сказать, что после этого в Америке была какая-то бурная реакция. Что-то я не припомню, что после этого интервью Зеленского там, значит, повыскакивали всех углов активисты, демократы, журналисты и стали рыдать, что дайте же Украине наконец-то снаряды. Вот такого я не припомню. Из чего мы делаем вывод, что действительно ситуация все больше и больше накаляется для самого Зеленского и его окружения. И, скажем так, самые ушлые в его команде, они уже, видимо, понимают, чем дело пахнет, а дело пахло керосином, как водится, и уже не мытьем, так катанием пытаются с этого корабля слинять. Вот у меня до сих пор теория, что тот же Данилов целенаправленно оскорблял китайскую сторону в эфире, специально это делал, понимая, что после этого у Зеленского особо вариантов не будет, кроме как его уволить и куда-нибудь направить. И, в принципе, в этой части, как называл его экстремист Арестович, полезный идиот Данилов, в общем, разыграл партию в принципе неплохо. Я до сих пор настаиваю на том, что он сделал это осознанно и целенаправленно, потому что уже есть понимание окружения Зеленского, чем дальше от Банковой, тем спокойнее будем спать. Чем ближе к Банковой, тем, глядишь, по нам либо русские ракеты возмездия вжарят, ну, либо что-то другое произойдет. Тем более, давайте не забывать, чем больше Зеленский расстраивает своих кураторов, а он их расстраивает, я бы даже сказала, печалит, ну, тем выше риск, что что-то может пойти не так внутри самой Банковой. Тем более, опять же, давайте не забывать, кто охраняет бренную тушку у Зеленского. Это же не украинские вооруженные силы делают. И даже не нацбаты, так называемые. Это делают иностранные специалисты, которые подчиняются явно не Киеву, а подчиняются своим прямым начальникам, своим прямым боссам, которые находятся в Лондоне и Вашингтоне. И как только они получат определенный приказ или там просто получат сигнал «Угу, можно», в этот самый момент месье Зеленский может поскользнуться в душе или случайно упасть, посчитав ступеньки зубами или шеей. И Зеленский тоже не может этого не понимать. И окружение его это понимает. Единственное, кто там вгрызся, я так понимаю, зубами в бетон, это Ермак, который почему-то решил, что следующий он будет на коронации и каким-то странным образом пытается создать свою экосистему в параллель Зеленскому. По крайней мере, я это наблюдаю, но тут и некоторые коллеги со мной, которые следят за Украиной, не соглашаются. Они считают, что Ермак и Зеленский действуют в одной команде. А мне вот кажется, что Ермак пытается уже создать свой какой-то мини-мир и показать американцам, Великобритании, что надо делать ставку на него. Но если это так, тогда у меня к Ермаку большие вопросы. не суицидник ли он? Потому что, скажем так, события в зоне проведения специальной военной операции должны Ермака подводить к мысли, что скоро и управлять-то ему будет особо нечем. А его вот эта террористическая история с украинскими силовиками связанная и прочее, ну, в общем, она рано или поздно обернется для самой Банковой большим-большим провалом. Рано или поздно даже на Западе начнут обращать внимание, с кем на самом деле воюет киевский режим. И я считаю, что не за горизонтом тот момент, когда в западной прессе станут появляться заголовки, что Зеленский-то диктатор, выборы-то он не провел и с несогласными ведет непримиримый бой внутри самой Украины. А все нельзя списать на злых русских. Ну нельзя, ну никак. Если уже нарастает несогласие внутри самой Украины, если уже есть сопротивление внутри самой Украины, а оно есть, потому что, обратите внимание, когда произошла эта чудовищная трагедия в Крокус-Сити, была одна храбрая девушка из Одессы, которая записала видео, извинившись за вакханалию в украинском интернете, когда там некоторые радовались, и которая выразила свои соболезнования русским, россиянам, в связи с этой трагедией. И что началось? На нее стали напрыгивать, угрожать. Но, тем не менее, она же тоже это понимала, когда записывала это видео. Конечно, понимала. Но, тем не менее, это сделала. А это говорит о том, что действительно вот это внутреннее сопротивление киевскому режиму, вот это несогласие, оно действительно набирает обороты. И Зеленский, отменив вот эти вот выборы на Украине, на которые вот даже американцы гнули, в общем, я думаю, окончательно выбил последнюю надежду у украинцев, кто хотя бы молчал, что на Украине может что-то поменяться при этом режиме. Сам себе, извините, вырыл могилу. Давайте сделаем паузу и продолжим.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем. По поводу Украины, ее террористических методов. Тут есть еще важная новость. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут на Украину. Это сообщили в МИД России. Также в ведомстве отмечают, что в связи с рядом терактов в России властям Украины были переданы требования ареста и выдачи всех причастных лиц. Более того, Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции по поводу причастности Украины к терактам в России. Документы готовятся. И вот тут, с одной стороны, я видела в интернетах ваших, наших, значит, критику подобных вещей, что из серии, ну что же вы такие наивные, как дети, понятно, что украинская сторона никому ничего не выдаст, и понятно, что обращение в какие-то международные судебные инстанции – дело, что называется, гиблое. Такие мнения звучали и в телеграм-каналах, и в отдельных публикациях. Тут, позвольте, что называется, не согласиться. Во-первых, не знаю, заметили вы или нет, но Россия, в отличие от многих других стран, школы дипломатии не потеряла. Это вам не Борис Джонсон, не Дэвид Кэмерон, не вот эти вот персонажи. И раз МИД России, который точно не был замечен в какой-то наивности, все-таки это публичит и озвучивает, значит, я глубоко убеждена, на то есть определенные основания. И потом, вода камень точит. России надо подавать, конечно, надо международные судебные инстанции все вот эти иски, чтобы потом, понимаете, не было, как в известном анекдоте, ты бы билет лотерейный купила. Рано или поздно международная конъюнктура будет меняться. В принципе, эти процессы уже происходят. И коль уж эти изменения стали происходить, в любом случае направлять подобные иски – это важно. Теперь по поводу того, что меняется конъюнктура. Вот смотрите, интересное заявление. США не придут на помощь Европе в случае полномасштабного вооруженного конфликта. Как вы думаете, кто это сказал? Надана Фридрихсон? Нет. Российские журналисты? Нет. Российские политики? Не угадали. Так считает глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Дальше. Он отмечает, что Вашингтон заблокировал военную помощь Украине, направил, значит, очень четкий сигнал, который гласит: мы больше не платим за вас. Это он заявил изданию Financial Times. Значит, по его мнению, если очень рискованная ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе приведет к обострению, прямая цитата, США переключится как раз-таки на Азию, и тогда Европа останется в полном социальном одиночестве. Вадим Трухачев, политолог, доцент РГГУ, с нами на прямой связи. Вадим, приветствую вас. Как вы считаете, вот это интересное заявление главы немецкого концерна Rheinmetall, что американцы Европу кинут? Это просто популизм или он действительно зрит в корень и, в общем, не за горами этот момент?
Главным образом он выбивает себе дополнительные заказы, дополнительное финансирование. Это такой способ, чтобы давайте нам больше ресурсов, давайте нам больше заказов, чтобы по возможности мы превратились чуть ли не в главного работодателя в Германии. Он банально клянчит деньги на свои проекты, а все остальное это уже просто словесный фантик, обертка. Это основное, что говорит глава Rheinmetall.
Тут еще интересный момент. Глава немецкой дочерней компании MBDA Томас Готшильд тоже призывает к более быстрым федеральным решениям по заказам для отрасли. Это пишет Шпигель. И дальше Готшильд отмечает, что ракеты «Таурус» вообще производиться не будут, если Шольц не начнет давать им заказы. То есть получается, вот этот военный комплекс немецкий, британский, потому что вот эта дочка, она и британского производства, что называется, начинает откровенно на него давить. Как далеко это давление может зайти?
Далеко это давление может зайти. Дело в том, что в правительстве мы все время говорим «Шольц, Шольц, Шольц», а у него в правительстве три партии. И в правительство входят свободные демократы. Это местные либералы во главе с министром финансов Линдером. А это самая проамериканская, ну и отчасти пробританская партия, который как раз и будет продвигать вот эту идею. Плюс ко всему, Rheinmetall, он тесно связан с ХДС. И с господином Мерцем, лидером ХДС, который тоже это, ярый атлантист. И отличается именно в своей партии повышенной любовью к США и к собственному военно-промышленному комплексу. Поэтому, в общем, неудивительно, что эти речи произносятся. Шольца могут додавить с двух сторон. И внутри собственной коалиции, и со стороны ХДС тоже. Хотя он сопротивляется как может.
Да, тут я вынуждена тоже это признать, хотя месяца три назад усмехалась на подобное мнение. Признаю, была не права. Шольц действительно сопротивляется. С другой стороны, если они его додавят, что это будет означать? То, что Германия поставит Таурусы украинской стороне и станет полноценным участником конфликта, Шольц же ставит знак равенства между поставками и участием.
Есть большая вероятность, что они туда поставят. Но это произойдет после выборов в Европарламент. Выборы в июне. И вот дальше эти поставки могут осуществиться. Но для начала, скорее всего, они пробную партию небольшую поставят. Посмотрят, как отреагирует на это немецкое общество. Потому что там есть тоже риск, что это может не понравиться. Не будем преувеличивать, что немцы к нам хорошо относятся. Большинство из них в той или иной мере выступают за помощь Украине. Но помощь не любой ценой и не помощь таким образом, чтобы рисовать себе мишень на лбу.
С другой стороны, в чем прав глава вот этого концерна Rheinmetall, что если в Америке побеждает Трамп, у него же бзик на Китае, у него два бзика было на Иране и на Китае, но если Трамп становится президентом Соединенных Штатов Америки, действительно велика вероятность, что американцы переключатся на этот регион, и тогда Европа остается один на один с Украиной и с нами, получается?
Ну, американцы, вне зависимости от того, кто там будет в Белом доме, во-первых, там есть глубинное государство, и Трампу просто не дадут отказаться от поддержки Украины. Во-вторых, у Америки, даже и у демократов, есть такой план. Чтобы для того, чтобы у Америки были развязаны руки в отношении Китая, Европа должна взвалить на себя основную ношу по противодействию России. Ну и все заявления, собственно, укладываются в это, что у американцев есть другие заботы, поэтому мы, а немцы, как представители самой большой в Европе страны, должны на себя взять вот это бремя.
Вы знаете, складывается тогда интересная картина. Получается, на немцев пытаются повесить Украину, и Шольц тот самый парень, который платит в итоге по счету за всех в баре, а Макрон, как я понимаю, пошел дальше. Молдавия, где он четко себя обозначил, да, в том числе в военном ключе, и, конечно, Армения. Вот чего он хочет добиться, если брать Армению конкретно?
Он хочет отомстить России за то, что Россия сильно подвинула Францию в Африке. Использует используя то, что во Франции проживает большая армянская община, и через эту армянскую общину у Франции и у Евросоюза в целом есть большие рычаги давления на Армению. Плюс он использует обиду армянского общества, которое у нее есть на Россию, и, дергая за эти ниточки, пытается утвердиться в Закавказье. Но здесь я немножко даже с Макрона переключусь на Борреля, который обозначил 10 стран, которые должны войти в орбиту Евросоюза. Нет, это не значит, что это их в ЕС возьмут завтра или даже послезавтра. Но в числе этих 10 стран есть в том числе Армения и Грузия. И как сферу влияния... Азербайджан нет, потому что это мусульманская страна. В Европе понимают, что это не по их части. Но вот 10 стран, прежде всего Балканы, плюс Украина, Молдавия, Грузия, Армения, они видят в своей орбите влияние, и это они там четко обозначили. Ну а Макрон, как, наверное, главный ответственный за Закавказье, как президент Франции, естественно, тут суетится больше других. Ну, плюс не стоит забывать о том, что Макрону больше не переизбираться. Он может не оглядываться на французских избирателей, на желтых жилетов, и вообще ни на кого может не оглядываться и может говорить то, чего хочет.
Тут есть важный момент. Во Франции стали пробрасывать тему, а не увеличить ли им президентский срок до 7 лет. И у меня сложилось впечатление, что Макрон прощупывает почву и хочет себе продлить себя еще на 2 года. Как это, продлевать будете, да, на 2 года?
Нет. В свое время была история с Шираком, с уменьшением полномочий. В любом случае, если продлят полномочия до 7 лет, это только следующий президент сможет воспользоваться. Ну, может быть, это господин Аталь, которого Макрон, нынешний премьер, которого Макрон проталкивает. Может быть, его попробуют на 7 лет. Но, скорее всего, все-таки фокус не пройдет.
Да, если он его поставит, по сути, это будет классическая схема, которую когда-то Сарксян пытался провернуть тоже. Да, я поставлю своего премьера или там президента, неважно, а сам коршуном буду за ним витать и всем управлять. Хорошо, по поводу Макрона и Армении. Одно дело декларировать, что вот мы сближаемся с Арменией, другое дело реальный военный конфликт. Ведь мы понимаем, что отношения Баку и Еревана не урегулированы. А французский легион будет воевать, если что, за армян с азербайджанцами?
Смотрите, вот удивительное здесь дело. Но и Армения, и Азербайджан, и Грузия в качестве третьего. Каждый исполняет отведенную ею роль. И все вместе исполняли одну роль. И Пашинян, и Алиев, да, и все грузинские руководители. Это выдавливание России. Макрона, Евросоюз, НАТО интересует здесь только одно. Выдавить Россию и самим там встать. Я не исключаю, что они встанут как раз на Нагорном Карабахе. Попытаются, по крайней мере, встать ровно там и заставить и ту, и другую сторону это дело принять.
Вадим, поняла, время, к сожалению, закончилось. Вадим Трухачев, политолог, доцент РГГУ, был с нами на прямой связи. Пауза.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем. Еще раз напоминаю, СБУ заочно обвиняет Маргариту Симонян, значит, в том, что она к массовому убийству украинских детей. Они ее в этом обвинили. Но обвиняют в том, что она призывает разрушать гражданские объекты на Украине. Короче, вот это вот обострение. И Маргарита Симонян, главный редактор телеканала «RT Медиагруппы России», сегодня с нами на прямой связи. Маргарита Симоновна, приветствую. Послушайте, то, что у украинских силовиков обострение, мы, конечно, привыкли, но как вы считаете, почему вдруг сейчас у них такое обострение в ваш адрес, тем более это откровенная ложь, чтобы вы призывали к массовому убийству украинских детей? Зачем эти фантазии? Для кого они?
Это действительно ложь. Спасибо, что вы это заметили. Более того, если вы когда-то видите, что я говорю и как я публично выступаю, я как раз наоборот всегда призываю к тому, чтобы не страдали мирные люди, не говоря уже о детях. Ну, это было бы как-то вообще нелепо для многодетной матери призывать к убийству детей. Понятно, что это абсолютное, безусловное вранье. Почему сейчас? Ну, во-первых, весна. Вы знаете, что весной обостряются некоторые психические заболевания. Я не психиатр, мне тут сложно давать диагнозы, но некоторым к врачу обратиться, безусловно, стоит и давно. А если серьезно, я думаю, что это связано с очередной попыткой покушения. Как вы знаете, их было уже несколько. И им нужно подготовить почву, подготовить общественное мнение. Если такое покушение будет осуществлено, не дай бог, конечно, то они убьют не просто женщину, журналиста, многодетную мать, опять же, они вот убьют в качестве расплаты ту ужасную, ужасную фурию, которая призывала к убийству. И чего я никогда не делала, я осуществляла каким-то образом всяческие многочисленные тому подобные геноциды.
То есть вы допускаете, что на вас снова готовится покушение?
Ну да, я не допускаю, я это знаю.
А, извините за такой нескромный вопрос, но какие-то особые меры вы сейчас предпринимаете по собственной безопасности?
Ну а что тут делаешь? Я надеюсь на Господа, как мы все. Ну, понимаете, можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке. Ну, это как-то не по мне.
Еще такой важный момент. Вы очень известная фигура и у американских политиков, и у американских журналистов. Они хотя бы, может быть, приватно, вот после вот этого безумия, вам пишут, что из серии «Маргарита, извините, это действительно уже переходит все границы».
Ну, кто-то пишет. Большинство, конечно, нет. Даже люди, с которыми я общалась раньше, когда началась наша специальная военная операция, они ушли с радаров, потому что... Ну, там же есть тоже, знаете, такие списки нерукопожатных с их точки зрения, чтобы потом сам факт их общения со мной нельзя было использовать против них.
Но какие-то все-таки еще люди что-то пытаются сказать нормальное, человеческое.
Какие-то, да. Буду раскрывать их имена, чтобы им тоже не стало плохо после этого.
Еще такой важный момент. К сожалению, мы все видели неприятную вакханалию в украинском сегменте после теракта в Крокусе. Там были люди, кто выразил соболезнования, правда, их единицы, а многие там массово радовались. Вон даже в каком-то кафе сет целый выпустили под названием «Крокус». Как вы считаете, они нам до сих пор еще родные или уже в массе свои? Украинцы нам чужие.
Украинцы бывают разные. Разные. Понимаете? Нельзя всех под одну гребенку. Что у нас, у каждого из нас нет знакомых, друзей, украинцев разве? А те, кто к этому призывают, они никакие не украинцы, они просто выруси и упыри. И дорога им туда, куда дорога всем упырям, в гиену огненную.
Еще персонаж, который почему-то спит и видит, как он будет с вами сводить счеты, по крайней мере, медийно так точно, это Никол Пашинян. Как вы считаете?
Да,
он ваш большой поклонник.
Эфенди, да.
О, да. Причем я разговаривала с некоторыми армянами в Ереване, они-то прекрасно к вам относятся и даже немножко посмеиваются над Пашиняном, что вот он уделяет столько внимания борьбе с вами. Как вы считаете, почему вы так ему поперек горла? Что вы ему сделали-то?
Он обидчивый просто парнишка, просто обидчивый. Знаете, есть такие обидчивые парнишки, которые вот обидятся, сидят, дуются и пытаются мелко пакостить. Вот это Эфенди, он такой. Меня это веселит на самом деле.
Ну да, нас многих веселит, учитывая, что он Армению уже ведет к провалу полному.
Он мне въезд закрыл в Армению, представляете? Это, по-моему, первый случай в истории человечества. Чистокровной армянки закрыт въезд в Армению.
Так я эту тему и обсуждала среди армян, как раз когда была в Ереване. Говорю, вы можете мне объяснить, что у вас происходит?
Обиделся он, обиделся, что больше ничего не происходит, просто обиделся.
Да, только вот пока он обижается, действительно, Армения летит в какую-то непонятную историю. Не знаю, готовы вы или нет.
Это, к сожалению, правда.
Как вы считаете?
Я про Армению не хочу сейчас говорить.
Хорошо. Тогда финальный у меня к вам вопрос, чтобы не занимать у вас много времени. Вот эта вот террористическая борьба Украины против России. Как вы считаете, рано или поздно на Западе уже обратят наконец-то внимание, какими методами киевский режим пользуется? Может быть, после победы Трампа уж наконец?
Люди, обычные люди, не просто обратят, они обращают внимание уже. Мы видим, как меняется общественное мнение на Западе, на Востоке, на так называемом коллективном Западе, а элиты их, они же не имеют никакого отношения к людям. Все их действия не только по этому вопросу, а многим другим, как правило, расходятся с чаяниями, пожеланиями тех, кто их выбирал, а в некоторых странах, как мы знаем, никого толком не выбирает. Поэтому давайте не будем на это рассчитывать. Давайте будем просто делать свое дело и не рассчитывать на то, что кто-то прозреет, как-то что-то изменится. Мы должны быть сильными такими, чтобы нам было все равно, прозрели они или нет.
Спасибо большое, Маргарита Симоньян.
Вам.
Главный редактор телеканала RT Медиагруппа России сегодня была с нами на прямой связи. Ну, кстати, да, то, что американцы, не элита, а гражданские люди, да, что они стали все больше и больше задавать неудобные для Байдена вопросы, это, конечно, факт. И это все можно отследить и увидеть в американском сегменте интернета. И настолько можно увидеть, что там интересная история произошла. Сейчас поймете, к чему я веду. Значит, когда у них произошло обрушение моста, оно у них все-таки произошло. И не потому, что какие-то злые, значит, трамписты его подрывали или не трамписты. Мост обвалился, потому что в Америке изношена, извините, уже инфраструктура и логистика. У них не только проблемы с мостами. У них есть и большие проблемы с железными дорогами, о чем даже ребята из CNN нет-нет, да, понаписывали. Так вот, когда произошло обрушение моста, естественно, американцы, как такая нация немножко подростковая, они тут же стали плодить разные конспирологические теории по поводу обрушения этого моста. Договорились они примерно до следующего. Значит, с одной стороны, там была целая концепция, что за этим обвалом стоит Израиль. Но тут худо-бедно я еще могла понять логику конспирологии, откуда она взялась и как она движется. Но каким чертом они приплели Обаму к обрушению моста, честно говоря, для меня так и осталось загадкой. Не то, чтобы я была адвокатом Барака Хусейновича, но, конечно, эта версия меня изрядно повеселила. Это было, извините, смешное. Так дело не в этом. После того, как эта конспирология стала захватывать все больше и больше пространства в запрещенной в России сети Facebook, значит, тем меньше в этой самой социальной сети пробивались официальные заявления американских властей. После чего CNN проехали с таким катком по этому Фейсбуку, запрещенный в России, еще раз напоминаю, и конкретно по Цукербергу, пока не запрещен в России, значит, они его стали обвинять в том, что вот этот вот факт-чекинг, где он? Почему конспирология победила разумно и официально? И вот это очень такая забавная история. Почему я сейчас ее вспоминаю после разговора с Маргаритой Симоньян? Мы же прекрасно помним, когда российские СМИ еще присутствовали на Фейсбуке, и он не был запрещен, как сейчас. А мы прекрасно помним, как Facebook бравировал, что у них какой-то крутой алгоритм факт-чекинга, и они по этому крутому алгоритму отлавливают, значит, злых русских и ловят их фейк-ньюсы и просто вот душат на корню, чтобы, значит, американское общество процветало и существовало в идеальной информационной экосистеме. Вот такие они были молодцы. Ага. Возникает вопрос к Цукербергу, причем не у меня даже. Этот вопрос возник у американцев и конкретно у CNN. А где были вот эти волшебные алгоритмы Фейсбука, которыми Цукерберг так гордился, и при помощи которых отлавливали российские СМИ на просторах этой соцсети? Где были эти волшебные алгоритмы, когда вот эта лютая конспирология поперла у американцев? Причем эта конспирология опасная. Она подрывала доверие к официальным властям Америки, доверие к официальным заявлениям и лишний раз подчеркнула, что американцы все меньше и меньше доверяют своим официальным лицам. Вот это, кстати, последнее, что я сказала, это почти прямая цитата от CNN. Так где эти алгоритмы-то были? Куда делись? Сломались? Заржавели? Рухнули как мост? Ну, вы знаете, CNN, конечно, дальше такое не пишет, но это уже, что называется, логика. Можем предположить, что этих алгоритмов изначально не было. А были вот эти вот наемные мартышки с сигаретой и за клавиатурой, да, из числа украинцев в том числе, например, да, которых покупают за $3, которые в ручном режиме сутками напролет сидели на страницах, например, российских СМИ и на каждый чих и на каждую запятую реагировали и в ручном режиме отправляли все это в бан. Вот они, видимо, знаменитые алгоритмы и знаменитая борьба за свободу мысли, свободу информации, факт-чекинг, так сказать, ага, в ручном режиме. И вот сейчас это стало очевидно. И не нам с вами, мы давно уже поняли, что такое Facebook и с чем его едят. Это становится понятно даже ребятам из CNN. И они размышляют, как же эта соцсеть будет справляться с выборами в Америке, если она уже, извините, пропустила вот такую историю и подорвала, скажем так, позиции официальных лиц. А давайте попрощаемся на сегодня. Услышимся завтра на волнах радио «Комсомольская правда». Всем счастливо.
Фридрих Шоу.